Всем привет! Сегодня пятый подкаст петербургской группы Alt.net. Мы с Дмитрием в полном составе, это Виталий Баум и Дмитрий Нестерюк, а также у нас в гостях эксперты в области качественного кода, а именно о принципах Solid и разработки в TDD. Прошу их представиться.
Привет, мы будем по очереди, да? Меня зовут Александр Бындю, я являюсь руководителем проекта в компании. Сейчас она называется, там длинное такое название, вообще не важно. Вот, ну, собственно, представился.
Ну, а я Виталий Стаков, я работаю в компании Litmus Blue Software, работаю на позиции лид-девелопера или тим-лида, кому как больше нравится, принципиальных ограничений. Ну, представился уже я.
Ага, окей. Ребят, сегодня предлагаю поговорить о Solid, как я уже это озвучил. Вот давайте с него и начнем. То есть, как мы знаем, есть такой персонаж, зовут его Роберт Си Мартин. В сообществе его знают как Анкл Боб. Порядка 10 лет назад он сформулировал вот эти принципы. Эти принципы, можно так сказать, лакмусовая бумажка для разработчика, для проекта, потому что они показывают понимание объектно-ориентированного подхода, как вижу это я. Вот расскажите, как вы познакомились с этими принципами и как вы используете сейчас их на практике?
Кто начнет?
Ну, давай, как бы очередность сформировалась, поэтому...
То есть я для начала, да?
Да.
Я познакомился с ними, собственно, как и, наверное, все остальные. С ними начинает знакомиться, когда начинается какая-то проблема в проекте. То есть, как бы, все нормально, никому ничего не надо, и тут вдруг раз, там, какой-то там проект завалили, или там тендер не выиграли, потому что не успели там что-то в проекте переделать. И тут все начинают задумываться, а в чем вообще проблема. И как-то так потихонечку начинают тянуть, и оказывается, что есть вот такие вот принципы проектирования, которые помогают проект держать в таком в тонусе, можно сказать. Ну вот, собственно, потом были книжки всякие разные и такая красивая, хорошая книжка Agile Principles, Patterns and Practices вообще очень сильно помогла, ну, вот, в освоении, в понимании этой темы. Но это было мое начало.
А можно сразу вопрос такой немножко встречный? Были некоторые наставники или ты все-таки как-то сам обучался этим принципам?
Ну, фактически у меня был такой идейный, можно сказать, вдохновитель. Это директор отдела Research and Development компании FuseAid. Вот. И еще один человек, который работал в Luxoft и потом переехал в эту же компанию FuseAid, который, собственно, и рассказывал про то, как это все бывает на самом деле, там про гибкие методологии и, вечера за книжками и за блогами. Как-то все вот копать вглубь.
Отлично, спасибо. Виталий, ты нам что расскажешь?
Ну, у меня было немножко не так, как у Александра. У меня не было заваленных проектов, не было чего-то такого страшного. Все, что было, это был, не совсем красивый код. И вот хотелось его улучшать. Я говорю, таких страшных ошибок не было. Старался учиться на чужих ошибках. И поэтому все начиналось с книжек. Был там Go в самом начале, который, конечно же, не был понят. Был Head First, после которого Go как раз уже и пошел. Ну вот где-то так. Вообще отношение к Solid у меня достаточно теплое. То есть где-то с ними я года 2.5 уже так тесно общаюсь. Ну и все нравится.
Ага, отлично, отлично. А ты себя как бы сейчас ставишь в качестве наставника по этим принципам? То есть стараешься как-то делиться с участниками команды? То есть, ты осознаешь, что они помогают тебе? Передаешь ли ты эти знания как-то?
Нет, конечно, мы общаемся постоянно. И, в общем, Solid, да, стараемся уделять ему должное внимание. Потому что, как мы знаем, без Solid могут быть проблемы разные. Там, вносишь изменения в проект, они начинают и из одного места в другое, и то, что ты эстимейтил в 2 дня, вдруг становится 5-дневным изменением. Поэтому, где-то так.
Окей. Александр, а я, насколько знаю, ты в своем блоге упомянул вот все эти принципы, да, пытался их переосмыслить, ну, не то, что переосмыслить, а рассказать свое видение. А ты, как я понял, это делал для начинающих разработчиков, так все правильно? Расскажи вот об этом.
Да, да. Вообще, с чего я в блоге у себя написал про эти принципы проектирования, потому что на собеседованиях, ну, вот как бы я принимаю программистов на работу, на многочисленных собеседованиях на меня просто с широкими глазами смотрели, когда я говорил про какие-то принципы проектирования, про то, что там ТДД надо использовать. То есть люди как бы вообще не понимали, что это, даже приблизительно. Кто-то говорил, что паттерны — это такое, такая консоль, такое консольное приложение, которое они запускают. Когда я говорил про ORM, мне говорили, ну да, что-то такое слышали, это какой-то код специальный там. Вообще, ну то есть даже близкого понятия не имели. Ну, собственно, я написал вот эти вот статьи про Solid, постарался как можно проще это изложить, чтобы люди, которые ко мне приходили, то есть я им даю сразу обратную связь, ссылку на эти Solid, и говорю, что, ну, хотя бы пусть это они прочитают для начала, это еще до собеседования, чтобы они это хотя бы прочитали, поняли, вообще интересно ли им это. И если как бы интересно, глаза зажигаются, там, да, мы хотим почитать, ну, тогда стоит продолжать разговор.
Угу. Ну, я считаю, да, что это классный, правильный подход, конечно.
А вот у меня как раз некий такой вопросик в плане собеседований и вообще наших ожиданий от разработчиков. Вот Виталий производит собеседование, я проводил свое время собеседование. Мне кажется, что, во-первых, что проблемы обычно возникают на всех уровнях. То есть, если... ожидание знания паттернов проектирования, ожидание там знания того же Solid'а, это один уровень, но есть еще определенная и немалая дельта разработчиков, которые заваливаются на чисто практических вещах. То есть мне кажется, что ну, как бы есть несколько слоев понимания. То есть есть люди, которые вообще программировать не умеют и пытаются как-то пробить работу. Есть люди, которые чуть-чуть знают паттерны и, допустим, там могут хоть что-то сказать. Ну, вот мое восприятие опять тех же паттернов и Solid заключается в том, что это все-таки уже разработчики с определенной дельтой опыта, во-первых. Во-вторых, это разработчики, которые, ну, они как бы уже, не знаю, они уже набили себе шик вот, в плане неиспользования этих паттернов и потом разбор результатов, то есть разбор того, тех проблем, с которыми они столкнутся. Как вы считаете?
Ну, на самом деле, большим плюсом является то, что они хотя бы интересуются этим. То есть, если они говорят, о, да, мы там услышали об этом, это какая-то перспективная такая интересная штука, мы там читаем блоги вот эти вот, и прям интересно, ты, может, нам поможешь как-то. То есть одно уже это является таким большим шагом вперед. То есть человека можно взять на какую-то там, ну, допустим, сначала невысокую зарплату, и он очень быстро поднимется вперед. А есть люди, и вот как бы пример у меня уже такие многочисленные, когда говоришь, слушай, ну, как бы не он начинает тянуть, а ты его начинаешь толкать. И говоришь, слушай, ну вот хотя бы вот про это прочитай. Он говорит, да, конечно. И так месяц длится, второй месяц длится, ну и потом увольнение. Собственно, вот. А про то, что надо ли, ну, надо ли смотреть на техническую сторону или на сторону того, знает человек дизайн или не знает. У Фаулера была когда-то такая статья. Допустим, если разработчик хорошо разбирается в Java, а его хотят взять на .NET проект, то на что стоит смотреть? На самом деле, все-таки стоит смотреть на его отношение к работе, это первое, потому что если он действительно хочет, и если он действительно в дизайне хорошо разбирается, то в какие-то там недели он сможет спокойно перейти там на .NET, сначала какую-то простую часть сделать, а потом углубиться. То есть это будет проще, чем если человек шикарно просто знает .NET, но при этом вообще не разбирается в дизайне и вообще слышать об этом не хочет. И будет, ну ладно, цензура у нас есть, будет плохо кодить.
Могу догадаться, что там было. Я что хотел подметить, что вот ты говоришь, что разработчик должен этим интересоваться и так далее, но я вот вспоминаю себя несколько лет назад, когда я только начинал карьеру программиста. Мне вообще вот те же паттерны проектирования, которые тогда были очень популярными, они не казались мне чем-то секси. Я у меня была книжка, да, но мне, у меня не было соблазна ее постоянно читать, потому что там, как мне казалось, была очень сухая теория, которую написали какие-то академики, которые мне вообще незачем знать. То есть вот мне кажется, что у многих программистов, особенно тех, кто не практикует, то есть те, кто пытается все это изучить на теоретическом уровне, у них будет некое отторжение вот к той же книжке «Design Pattern», классической Goffman, потому что, ну, ее так просто читать всухую, мне кажется, не очень-то интересно.
Mm-hmm. Ну, вот в этом плане лучше, конечно, «Refactoring to Patterns» читать, который Киреевский написал. Она такая более живая.
Ну да, вот мне, кстати, понравилась книжка там очень так... Ну, с другой стороны, есть у нас вот C-Sharp Design Pattern, книжка с ужасными примерами, но, тем не менее, хорошо. Все расписывающе. Есть тот же Head First, то есть есть литература поживее, скажем так. Всем все равно почему-то нужно знание Goffa и...
Вы много уж наговорили, вот я, в принципе, с вами согласен, и вот тут мелькала такая мысль, я так смотрю, что как будто бы Solid — это немножко так абстрактная вещь, ну, по крайней мере, для начинающих. Ну, в принципе, возможно, оно так и может казаться. Но дело в том, что нужно попытаться объяснить ребятам, что это такое, и что Solid, эти принципы, они используются, ну, буквально изо дня в день. То есть это те принципы, которыми ты руководствуешься при создании новых классов, при создании протоколов их взаимодействия. То есть это все используется на ежедневном базисе. И кроме того, вот я думаю, что все языки, там, C-Sharp, Java, это все как топор, например, для дровосека. А как использовать, это нужно уже смотреть вот именно в ООП, что он из себя представляет. И вот именно принципы, они вот тут управляют нашими решениями. Потому что иначе можно дать бензопилу дровосеку и сказать вот на использу. Он будет пилой бить по дереву, говорить неэффективно. Ну, это так. Это просто простое использование C-Sharp, например, без понимания принципов. Ну, паттерны — это, конечно, паттерны поведения, это немножко повыше уровень, чем именно синтаксис самого языка. Ну, а принципы — это как раз вот их несколько, и используя их, можно нагенерить просто кучу паттернов, которых даже еще, может, даже и нету.
Угу. А можно я тут пару слов про границы скажу? Ну, в смысле, понятно, что молодым разработчикам вообще непонятно, зачем это надо, да и не только молодым. Тут возникает такая проблема, когда говоришь людям, что вроде как это надо использовать, они говорят, что мы уже тут 15 лет сидим, ничего не используем, и все работает. Нет, серьезно.
Это, ну да, это люди... знакомая ситуация.
Дело в том, что даже далеко ходить не надо. Была уже дискуссия, когда год назад с Польски, вместе с Мартином, вот они спорили на эту тему. То есть Польски, чувак, который написал такой рассказ вместе с Эдвудом, он говорил, что Solid — это фигня.
Угу. Но он там на самом деле перегибал палку, я все это читал, слушал. Он такой на публику любит поиграть. Ну, в смысле, там были, что вот они заставляют нас 100% покрывать код тестами, я должен там для каждого класса писать свой интерфейс. То есть он прям вообще это какой-то, ну, в общем, сильно перегнул палку, но был резонанс. Польский стал еще более популярен.
А Фаулер еще более авторитетен.
Да, я думаю, он своего добился. Ну, в общем, тут в чем, как бы я хотел сказать-то. То, что мы же все работаем на цели бизнеса, и вообще откуда родились вот эти соли. То есть не было, и тут вдруг надо что-то такое менять. Потому что, когда бизнес вкладывает деньги и не получает обратно отдачи, то руководители проекта начинают пинать и говорить: слушайте, ну вот что за дела? Почему там функция, которую раньше делали неделю, теперь мы ее переделываем месяц? И почему она вообще там валит весь наш проект? И как бы начинают всплывать какие-то проблемы в самом проекте. То есть как бы бизнес подталкивает разработчиков к более качественному коду. Сейчас формулирую. Есть проекты, их довольно много всяких разных, в которых вот эти принципы вообще не нужны. Вот так вот.
То есть там можно какие-то маленькие проекты.
Я не знаю насчет их размеров, тут вообще суть не в размерах. Суть в том, что, возможно, есть, ну, точнее, такие проекты есть. Скажем так, проекты по освоению бюджета, например. Понятно, да, о чем я говорю? То есть, как бы, реально есть там целый слой и довольно много всяких разных типов проектов, которым, в принципе, не нужны никакие принципы проектирования, там вообще какие-то паттерны, вообще ничего не надо. Просто эти люди работают за зарплату, либо это освоение бюджета, либо это проект, который просто он делается по спецификации, они его там сдадут через 2 года и, возможно, будут брать деньги за его поддержку, и то не факт. То есть там реально надо много функциональности сделать, отдать ее и все, и забыть про нее. Проблема возникает, когда ты сидишь на работе и делается проект, который будет, скорее всего, меняться. То есть это проект, требования по проекту будут меняться. Нельзя будет сказать, вы же говорили, что там что какая-нибудь скидка там идет при вот таком вот условии, что там 3 продукта есть. Ну, в общем, понятно, бизнес-требования меняются. И вот как раз в таких проектах, где деньги даются инвесторами, к примеру, и они за эти деньги спросят, вот тут уже начинаются вот эти вот танцы с принципами проектирования и так далее. То есть тут платят деньги за возможность быстро менять, адаптироваться. То есть как раз вот эта вот гибкость в проекте. Ну, собственно, вот эти принципы как раз для этого и нужны.
Ну да, я здесь согласен. Вот единственный такой момент, что вот не всегда бизнес будет поощрять использование того же солида в самом-самом начале. Где в самом-самом начале гораздо быстрее будет взять, здесь прикрутить, здесь подкрутить, тут заюзать, и чтобы получилось нечто работающее.
Угу. Ну, в этот момент руководитель проекта должен объяснить, что он оставляет технические долги, и сказать, что разрешение этих проблем будет занимать там N недель. А иначе потом с него спросят, он скажет: ого, а я-то вам разве не говорил? И как бы...
Да, но я-то не говорил, тут аргумент такой сложный. Потому что вот сейчас можно иметь функциональность через неделю, например, можно иметь через 2. То есть как бы... И можно говорить, что а вот зато через 1,5 года мы будем писать функционал за неделю, который, если мы сейчас будем качественно делать функционал за 2, которые должны сделать за 1, вот тогда мы его будем делать, например, месяц.
Да, я сказал, нет? Да, да, да.
Я что-то аж сам запутался.
Нет, я вроде понял. А вот, кстати, ребята, я так сразу вклянусь. Смотрите, вы говорите то, что менеджер проекта, он должен вот брать эти принципы за основу. Но мне так кажется, что далеко не все менеджеры проекта оперируют вот терминами каких-то принципов, дизайн-паттернов. И как ты говорил, Александр, я думаю, то, что даже больше половины существующих вот проектов, им глубоко параллельно существование каких-то принципов. И вот здесь я хочу затронуть такую тему. А кому же интересно вот копать вот это? То есть я называю этих людей религиозными, так, то есть чтобы у них был огонь в глазах. То есть когда ты берешь разработчика на работу, неважно, что он может знать, если ты видишь, что он склонен к разработке. Ну, даже не видишь, ты это чувствуешь по себе. То есть если он зажигается какой-то идеей, какой-то вот реализацией и готов доводить это до конца. Вот как вы понимаете примерно вот склонность к этому?
Да, я думаю, что здесь...
Ну, давайте кто-нибудь.
Давай. Ну, я думаю, что здесь возможны 2 варианта. Это первое, это люди с огнем в глазах, которые занимаются, кстати говоря, очень спорный момент, архитектурой ради архитектуры и так дальше, дизайном ради дизайна. Это первое. И вторые, это люди, которые вот реально набили себе шишки и знают, что сейчас они сделают кое-как, а через месяц они будут, или через 2, будут сидеть в коде, который... Если у нас цензура, скажем так, плохой код. Что тоже не очень приятно.
Добавить пару моментов насчет программистов с огнем в глазах. Вот, коллеги, я не знаю, как у вас, у меня такое впечатление, что программисты, у которых огонь в глазах, их 5%. А вы как считаете?
Ну да, эти 5% надо брать себе на работу.
Да, но их не взять себе на работу. Их чисто практически не взять себе на работу. Это просто невозможно, поэтому мы живем как бы в реальном мире, где у вас будет маленькая дельта фанатов и большинство, ну, хорошо бы, если просто исполнители, то есть люди, которые пишут пишут нормальный код, и которые готовы слушаться советом старших. Ну, мое мнение, то, что вот эта идиллия на тему создания суперкоманд, где у вас будет 40 человек, и все будут настолько же озабочены кодом, насколько вы озабочены кодом. Мне кажется, что это какая-то иллюзия, что нужно лучше правильно строить вертикаль и правильно передавать свои знания и свои пожелания вниз, чем пытаться искать серебряную пулю в каждом из разработчиков, которые интервьюируете. Потому что, одно дело, незнание Гоф или незнание ОРМ, что такое ОРМ и так далее. Это очень плохой сценарий. Но мне кажется, что будучи гиком, ожидать такой же гиковости от других, это тоже по ценовой эффективности никуда вас не приведет.
Тут есть такая штука, ты как бы говоришь о том, что не стоит там искать супер каких-то чуваков, которые будут увлечены.
Нет, их стоит искать, mm-hmm. и за них стоит бороться, но я говорю, что физически их всех выловить 5%, эти 5%, они, скорее всего, уже где-то сидят. То, что когда-то один из них идет к вам на собеседование, это будет совпадение, случайность, шанс, удача.
Тут такая штука, если как бы ты сам этим увлечен, если ты находишь еще там одного-двух разработчиков, то потом это тянется как по веревочке. Ну то есть отличники нанимают отличников. Тебе уже, вот я тебе могу сказать свой пример, то есть ты находишь хорошего человека, он приводит с собой еще одного хорошего человека, и это вторая сторона качественного кода. И это должен знать вообще каждый руководитель проекта, и я думаю, каждый руководитель проекта об этом знает. То, что действительно хорошие разработчики просто обожают работать с качественным кодом. Ну, то есть это как наркотик, я не знаю, как что это. Есть куча примеров, когда, у меня друзей много всяких разрабатывают, когда люди просто уходят с работы, даже, возможно, на такую же или на меньшую зарплату, только потому, что на текущей работе всем пофигу до качества кода, а им вот это действительно интересно. И они могут реально найти такую контору, где будет всем не все равно до качества кода, где они найдут таких же, как они сами, которые вот прям увлечены этим, и они будут писать все качественно, все будет интересно там, и так далее. То есть как бы вторая сторона — это то, что качественный код — это как такой маяк для хороших разработчиков. Вот мой тезис.
Не, я с одной стороны согласен, с другой стороны, мне кажется, что просто таких веселых разработчиков их на всех не хватит. И вот это, я говорю, что такая идея привлечения цепочки хороших разработчиков, она, не знаю, я по крайней мере не видел примеров того, что это работает вообще.
Такое бывает. Но у нас, по крайней мере, так. То есть каждый наш разработчик в команде, я думаю, что прям вот вообще прям любит код, любит писать, любит качество. То есть как бы на самом деле я вот пишу про эти принципы и так далее, но я могу уделять программированию там максимум 30% времени, и то как бы уже практически не программирую. То есть на самом деле парни вот это вот все продвигают. Я уже как бы в сторонке так стою. То есть это как снежный ком. Это начинается, и все, это потом уже не остановить.
Ну да, это мне кажется идеальная ситуация, когда система развивается сама, вместо того, чтобы иметь ситуацию, когда есть какой-нибудь один умный там тимлид или PM, который оказывается на всех давлении и говорит: вот, пишите тесты, вот там делайте.
Ну да, стену-то не продавишь. Тут наоборот. Наоборот надо. Заинтересовал, и тогда понеслось, а не так, что пнул, и тогда там кто-то двинулся.
Ну да, нет, это здорово, когда можно привлекать свою проектную группу людей, которых ты выбираешь, то есть нанимаешь. А если ты, допустим, я работал в большой аутсорсинговой компании, там ты не выбираешь, с кем ты работаешь. Там люди, которые сидят в айдле, они будут твоя команда. И вот и заинтересованы, они не заинтересованы, это никого не волнует.
давайте я со своим примером вклинусь тоже. Вот, ну, как сказать, у меня был парень, да, мы с ним работали в команде, то есть... Он пришел к нам тоже не из большой, вернее, из большой фирмы как раз, где всем было как-то глубоко параллельно качество кода и так далее и тому подобное. Где-то за полтора года нашей совместной работы, ну, мне все-таки удалось его увлечь. И теперь он покинул нас, ушел опять в другую фирму. И что самое главное, то что сейчас он мне пишет в Skype те вещи, которые, в принципе, там еще полгода назад я от него совсем ожидать не мог. То есть я согласен с Александром, что это как наркотик. То есть если ты покажешь человеку, если ты расскажешь, то он начнет дальше развиваться вот на этом фундаменте.
Это, наверное, то, на чем как раз сообщество Alt.net держится. Ну и как бы вам, парни, за это спасибо. Я долго следил за сообществом Alt.net, которое, ну, вот, которое мировое, или как его там назвать. Ну, вот, и был рад, когда увидел, что в Питере тоже такое веточка появилась. Вот. Хотел вам сказать спасибо, воспользовавшись случаем.
Я хочу похвастаться и сказать, что мы очень были активны за прошлый год. Нам всего год с хвостиком, и мы как бы по сравнению с той же Инетой мы провели штук 18 что ли встреч, сколько-то столько. И хорошая посещаемость, заинтересованные люди, докладчики. То есть, в принципе, вот у меня иногда были сомнения насчет того, что а почему Alt.net, почему нельзя просто заниматься там чисто Microsoft-овским стеком, но оказалось, что есть просто вот такой более расслабленный формат, более расслабленную тематику, и есть люди, которые заинтересованы в этом, потом интересно. То есть все, мы продолжаем развиваться.
Круто.
Ну, может, Виталий что-то там хотел, или все, или уже не важно.
Нет, почему? Ну, на самом деле, у меня вот, я не могу рассуждать, как люди приходят, такие уходят. У нас дело в том, что команда, вот, в которой я работаю, уже достаточно устоявшаяся. И вот, на самом деле, я вот смотрю и для себя делаю вывод, что, ну, не обязательно, чтобы все были джедаями. То есть, возможно, чтобы было там 20% джедая, все остальные там 80% могут быть, ну, обычными людьми с обычными ценностями в жизни, а не там кодить и все там, пока глаза не повылазят. И можно их подтягивать, действительно, организовывать этот снежный ком. Например, можно делать парное программирование. Были случаи, когда реально люди заинтересовались. То есть, действительно, вопрос в том, как заинтересоваться.
Это вопрос к руководителям проекта, на самом деле. Ну, скорее всего, да.
Вы знаете, тут еще, наверное, вопрос организации процесса. Тоже, я думаю, на это будет влиять. То есть, возможно, можно выжать больше из людей, которые без глазах, если правильно построить процесс.
Ну, это как бы одно заменяет другое. То есть, либо у вас постоянные фанаты, либо у вас хорошо поставленный процесс. И мне кажется, да, что... Вот хотел заметить, что на самом деле вот эта, опять же, идея о том, что можно произвольного разработчика взять и за какую-то там дельту времени подтянуть до там своего уровня, допустим, мне кажется, что она тоже не работает просто никак, потому что, ну, я не знаю, для меня есть как бы две касты разработчиков. Одни, которые там с детства по 6 часов в день, и все остальные. Мне кажется, что эти две карты, они, ну, им сложно пересечься по уровню знаний, по уровню понимания. То есть они все равно будут писать разный код и принимать разные решения. Другое дело, что их можно как-то сближать, чтобы они на одном языке говорили, знали там термины друг друга, но надеяться на то, что можно там вот взять любого человека и подтянуть уровень до самых высот, мне кажется, что это тоже наивно. Кем-то работает, да, но вот так обобщать я бы не стал.
Ну, просто так вытянуть, если не хочет человек, то это вообще бесполезно. Ну, то есть вообще ноль шансов. Если тебе говорят, на вот этого человека и вытяни его, а этот человек как бы прикрывается, там, всячески пытается отмазаться от этого, то это просто вообще, это дохлый номер.
Да, вот я тоже так считаю, что вот достижение чего-то, это скиллзы умножить на мотивацию. То есть, возможно, даже плюс мотивация в квадрате. Или умножить на мотивацию в квадрате. То есть, если не будет мотивации, то все скиллзы, они уйдут. Они не будут важны. А мотивация, если даже у тебя нет сейчас скиллзов, то рано или поздно ты дойдешь к тому, чего хотел. Ну, так же, наверное, здесь. Будешь хотеть писать качественный код, значит, получится. Независимо от того, там, будет тебя учиться с ментором или нет.
Я, кстати, парни, еще хотел заметить, что все-таки, наверное, не получится собрать всю команду именно из зубров. То есть наши реалии, увы, таковы, что вот как раз примерно 20% будут являться зубрами, мне так кажется, в команде. А с другой стороны, даже не будет необходимости брать зубров, то есть проще будет взять, предположим, двух посредственных разработчиков, что экономически будет выгодно, выгоднее, чем взять одного зубра на работу. Ну так, я абстрактно говорю.
Ты говоришь, тут еще
такой момент, что... вообще, если честно, не знаю, как это к Solid относится, но да ладно. Чтобы нанять людей на конкретный проект, это же нужно где-то искать. То есть это не те, которые сейчас ищут работу. Те, кто ищет работу, ну, очень-очень-очень высока вероятность, что там нет джедаев, вот 10 человек, сколько надо. Поэтому их нужно откуда-то брать, откуда-то переманивать. Я думаю, что следующая проблема такая, что такая команда под конкретный проект будет очень-очень дофига стоить.
Парни, вы когда говорите про вот эти проекты, тут важно проводить границы. То есть проекты же все разные, и команды все разные, размеры разные, бюджеты разные, вообще типы финансирования, управления, все-все-все абсолютно разное. Если ты говоришь, что нельзя набрать команду зубров там для проекта, то тут нужно уточнить, какого размера команда. То есть работает, кроме этой команды, есть ли еще другие команды, или это маленькая компания, там, или там какая-то аутсорсинговая распределенная команда. То есть тут нет смысла говорить, что в общем там, ну, в общем нельзя набрать. Ну, как бы, если мы будем в общем говорить, то в общем-то все можно сделать. Но при конкретных условиях с конкретными ограничениями иногда нельзя на самом деле сделать.
Окей, okay, вот. Согласен. Но давай с ростом, с перспективой роста. То есть я скажу так, то есть мне достаточно будет какой-то критической массы, а то, что это будет окружение этой массы, мне уже будет не так важно. Скажем так, я уже буду уверен вот в ядре, которое будет составлять команду. Любых размеров и в любой организации.
Виталь, ну тут есть такая интересная фишка, что у тебя может быть, как это, эффект обратный. То есть представьте на него идиота, который делает тебе как-нибудь сущность на 500 полей, просовывает ее через весь твой слой, все твои слои, и в результате у тебя получается проект, который там не префакторит вообще, на него нужно месяц потинок. Вот. Все-таки мне кажется, что тут нужно очень... Ну, то есть это, скорее всего, PM должен оценивать эти риски. Но реально, вот... Длинная доля из вот этого рекрутного процесса пытаться понять не только, насколько человек крут, но также вот какую дельту рисков он внесет. Потому что, ну, если он не знает, что такое, например, там, не знаю, наследование, допустим, то, ну, можете себе представить. Просто... Как бы фишка в том, что идея вот с одной стороны, у нас есть идея нанятия там нескольких зубров и все, и это идиллия. С другой стороны, есть другая идиллия под названием один крутой человек и много там, не знаю, индусов, допустим. И мне кажется, что она тоже не работает по другим принципам. То есть на самом деле задача намного сложнее. То есть мы не делим людей просто на там крутых и слабых, а мы делим на ну, не черно-белую категорию, а такая градиент. И потом выбираем, пытаемся оптимизировать, чтобы в результате получился классный продукт с нормальными там бюджетными показателями. Mm-hmm. А не то, что там вот такое деление на А и Б.
Я только сейчас понял, что, обсуждая принципы проектирования, мы перешли вообще на вопрос разработчиков, как их там, ну, в общем, на человеческий фактор целиком. Ну, так это правильно, я думаю.
Это же и планировалось, то есть я сказал, что с Солидом все не закончится.
Ну, то есть, как бы, эта штука как раз, она и тянет за собой тех самых гиков, тех самых разработчиков, которым это интересно, которые всю эту тему и продвигают.
А, кстати, вот еще давайте к паттернам немножко-то вернемся. Самое приятное и самое лучшее вот в обучении паттернов, когда ты реально понимаешь, что то, о чем пишет вот этот многоуважаемый автор какого-либо принципа, либо паттерна, было уже тобой использовано. Либо наоборот, когда ты прочитаешь вот сегодня какую-то главу, а завтра придешь, но здесь главное, да, до фанатизма это не доводить, увидишь, что вот то, о чем ты прочитал, оно реально применимо в твоем проекте. Вот это, мне кажется, самое главное, то, что эти проекты, эти принципы, они позволяют реально делиться опытом. Вот это самый лучший способ передачи опыта между разработчиками. И самый быстрый, мне так кажется.
При парном программировании?
А, нет, при формулировании каких-то паттернов. Вот как раз их формализации, там принцип солид. Вот, пожалуйста, ознакомься. Это работа с объектно-ориентированным дизайном. То есть ты смотришь их, изучаешь и применяешь их, когда тебе надо работать с объектно-ориентированным программированием. Вот я про это говорю.
Я вот хотел сказать такую штуку, то что начинающие разработчики или те, кто не сталкивались с этими принципами, там шаблонами проектирования, у них у всех, ну вот по крайней мере мне приходит в день там хотя бы там одно письмо или там 5-6 писем в неделю, то что вот я только начинаю, и с чего мне начать, у меня там нет большого проекта. На самом деле трудно осознать вот эти все принципы, зачем они нужны и вообще как их использовать, если нет вот этого самого большого проекта. Вот что же это такое за большой проект? Я все время предлагаю людям просто следить, ну как бы нас же будут слушать, да, ну так вот, отвечаю на такой довольно популярный вопрос, который мне задают. Я рекомендую людям следить за проектами, которые сейчас развиваются. Просто очень много проектов с открытым исходным кодом. Тот же самый там Ncubernate. Вот Ncubernate, я думаю, сейчас самый идеальный. То есть вот за ним можно посмотреть. Я в свое время, как это все узнавал, я смотрел исходники проекта Enant. Ну это, знаете, да, скриптовый язык. Вот. То есть как бы вот этот самый большой проект, не обязательно в нем сидеть и программировать, но чтобы все это понимать, достаточно открыть и следить за тем, как развивается там другой проект, open source, например. И таким образом можно все это понять. То есть не надо сидеть сложа руки и ждать, когда большой проект свалится на голову. Есть вполне такой шанс все это понять и так.
Ну да, интересно, что при этом все, я думаю, что разработчик, который очень много смотрел на какой-то сторонний проект и пытался анализировать паттерны и так далее, он все равно не пройдет собеседование, потому что обычно вопросы по тем же паттернам в таком ключе, что а как внедрить паттерн вот этот, а какие есть там, не знаю, вариации и так далее. Мне кажется, что на чисто, если человек теоретически почитал книжку, он как раз не будет готов к этому. А если человек использовал это в практике, то он будет более готов. Потому что, ну, просто наблюдать за каким-то проектом, мне кажется, это не так интересно, как писать что-то свое, потому что просто мотивация другая. Вот, поэтому заинтересованность другая.
Но мотивация же устроиться на высокооплачиваемую работу у всех. Чего уж там говорить-то? Ну, значит, берешь проект, значит, открываешь большой проект и следишь за ним. Изо дня в день смотришь коммиты, комментарии к коммитам. Смотришь, как они тесты пишут, какие тесты. Можешь написать разработчикам, ну, ты же видишь, кто коммитит. Написать разработчикам, задать пару вопросов, они с удовольствием отвечают на эти вопросы. То есть было бы желание, на самом деле.
Слушай, Александр, а знаешь, у меня такая позиция по этому вопросу. То есть, а реально ты начнешь оттачивать все-таки свои знания, когда перед тобой будут становиться какие-то проблемы? То есть, когда ты будешь просто читать какой-то код какого-то там проекта, ты будешь смотреть, будешь примерно представлять, но у тебя не будет желания что-то вот, возможно, не будет желания что-то изменить, а тем более не будет надобности что-то менять. То есть, мне так кажется, что лучше научиться, это как раз вот начать что-то делать. То есть взять свой какой-нибудь проект и начать его просто реконфигурировать, подводить под какие-то принципы, то есть реально самому что-то делать. А потом уже сравнивать это с тем, с какой-то имплементацией, которую ты возьмешь за идеал для себя.
Ну это когда ты участвуешь в проекте, просто разработчики, ну вот я там для третьего курса выступал и рассказывал там всякие интересные штучки про шаблоны и так далее. То есть, когда ты на третьем, на четвертом, на пятом курсе, то не факт, что у тебя вообще какой-то проект есть. У тебя, скорее всего, есть курсовая работа. И как применить ТДД в курсовой работе, ну это вообще смех. То есть он там в принципе не нужен. А как бы люди интересуются, спрашивают, ну вот для таких как раз будет очень интересно понаблюдать за большим проектом. Вот это то, что называют большим проектом.
Ну ладно,
окей. Но дело в том, тут еще такой же момент, что всякие паттерны и так дальше, они же применяются в контексте. Ну, как Виталий сказал, есть контекст, проблема, и вот к ней ты меняешь паттерн. Тогда ты будешь знать, зачем он нужен. А когда ты не знаешь, зачем сделали тот или другой кусок кода и почему именно так, то я думаю, что ты будешь просто, ну, смотри, да, применили паттерн. Хорошо, я такое видел.
Ну, я как бы опять сужу по себе, может, это и неправильно. То, что я когда следил за проектом Ananta, когда он еще там более-менее развивался, сейчас даже не знаю, как он развивается, я просто смотрел реально, как люди пишут тесты, как они организуют это в сборке, как там какие-то зависимости прописываются, ну, то есть... Ну как сказать?
А ты игрался с этими сорсами? Вот это самое главное, то есть, или ты просто смотрел это из браузера?
На самом деле было очень большой такой отдачи от проекта, то, что я вообще видел, как это все устроено. То есть, как там фабрики сделаны, как эти фабрики там...
Ну... Нет, ну, а ты прогонял у себя все эти тесты, может, пытался что-то изменять?
Не-не-не, это... Нет.
Просто
нет.
Смотри, у меня есть такая метафора, то есть, можно всю жизнь сидеть перед телевизором и смотреть футбол, а можно пойти и играть в футбол во дворе. И как ты быстрее научишься играть в футбол? Вот такой вопрос. Понимаешь, ну, о чем я говорю, да?
Да, я понимаю, что абстрактным примером можно подвести проблему.
Нет, ну я вот об этом говорил. То есть я вот считаю, что надо все-таки начинать что-то делать, а не просто смотреть. То есть тот же проект надо взять его и пытаться усовершенствовать, предположим.
Да, да, это правильно. Я просто говорю об источнике информации. То есть...
А, окей.
Да, вот.
Но я здесь, знаете, вот тоже начинаю видеть смысл, почему смотреть на какие-то примеры и выносить оттуда что-то для себя. Потому что, ну вот я с тем же, например, с QRS. То есть как его применять, непонятно. Начитался теории, пошел, посмотрел пример, ага, теперь более-менее понятно. А вот про метафору с футболом, я думаю, это все равно, что сидеть и читать правила и даже не видеть футбола. Вот, у тебя нет работы, у тебя нет телевизора, чтобы посмотреть футбол. Но когда ты начинаешь смотреть, ты уже хоть как-то начинаешь что-то понимать. А вот когда ты уже играешь в футбол, то считаю, у тебя уже есть большой проект, в котором можно чего-то делать.
Окей. На самом деле, да, если хотя бы вопрос возникает о том, что какие-то шаблоны, оказывается, есть, это уже хорошо. Потому что у многих он просто не возникает. Я могу много примеров привести, довольно забавных, когда... большие компании довольно, всякие разные, ну, то есть, как бы мне со всей России письма присылают. То есть люди, они не то, что шаблоны проектирования не используют, они не используют систему контроля версий. То есть это вообще вот самое простое. Я уже не говорю о там серверах, там Continuous Integration какой-то стоит или еще что-то в этом роде. То есть общий код лежит на сервере, ты его открываешь, исправляешь, сохраняешь обратно на сервер, и все как бы. Никто не знает, кто когда что изменил, что-то сломалось, ну давайте там чинить, подзатыльник там дал кому-то, ага, ты исправил там код неправильно, ну-ка давай его переделывай.
Я честно своими глазами видел людей, которые мержили проекты в Total Commander. То есть реально адекватные люди с многолетним опытом разработки делали такие вещи. То есть о чем здесь говорить?
Ну, смех смехом, а вот этот подкаст, я так понимаю, как раз предпосылка. То есть дать людям такую отправную точку, что, оказывается, есть такие штуки интересные, которые на самом деле могут облегчить жизнь разработчика и сделать ее более счастливой. Вот зачем это надо использовать разработчикам.
Ну да, но бизнес на это посмотрит и скажет, а зачем нам делать разработчиков счастливыми, нам что делать ничего, давайте лучше пишите код.
Но директор же не смотрит в код, а если разработчики пишут хороший код для своего удовлетворения, почему нет?
Ну главное, чтобы он не стоил больше, чем обычный код, который тоже удовлетворяет директора, потому что cost-benefit анализ никто не отменял пока.
Да-да-да. Ну, знаешь, мне тут звонят разные люди и говорят, а, слушай, пойдем к нам в проект, у нас каждую там субботу-воскресенье проект просто падает, и я не знаю, в чем дело. Это директор звонит. То есть, как бы, одно дело то, что он не смотрит в код, и ему все равно, насколько быстро все сделано. А другое дело то, что во вложенный проект, деньги вкладываются в проект, который в конце концов не работает и начинает затухать. И начинают с дикими глазами искать людей, которые могут вообще в этом хоть что-то понять и разобраться, и навести порядок.
Ну, вот оттуда консалтинг рождается.
Ну, видимо, да. Ну, это к вопросу о том, что хорошим разработчикам нравится писать качественный код. Качественный код — это что такое? Есть как бы такое понятие pain-driven development. Ну, все знают, да? То есть, как... ну, понятно, да? Парни, ответьте мне.
Ну, да. Ну, можешь все-таки рассказать, потому что нас же будут слушать люди, может, даже начинающие разработчики.
То есть pain-driven development — такая штука, у нее есть темная сторона и светлая сторона. Темная сторона — это такая довольно распространенная. То есть ты там уходишь домой, тебе в 9 вечера звонят и говорят: а, то, что мы залили сегодня, перестало работать, потому что там ты что-то накосячил где-то в базе. Ты приходишь, и у тебя нет никакой возможности понять, кто где какой код изменил, и чтобы что-то исправить, ты быстро вставляешь костыли там куда-то. Ну, понятно. То есть движение вперед за счет какой-то боли. То есть когда проект доставляет боль. Но это как бы, это темная сторона. То есть когда разработчикам просто все равно, какой код они пишут, они знают, что этот проект, в этом проекте они участвуют месяц, потом они уйдут, а потом просто там хоть потоп. Ну, то есть все равно. И есть как бы хорошая концепция pain-driven development. Она очень близко пересекается с принципом you're not gonna need it, то есть янги получается.
Ягни.
Да, спасибо. То есть, когда ты пишешь ровно столько кода и ровно настолько его хорошо, чтобы, как сказать, соблюдать такой баланс, что ли. То есть, чтобы и как бы код был хороший, но прям не зачищать его до блеска, потому что он уже достаточно хороший. И как только возникли проблемы, то можно уже порефакторить, там еще как-то его улучшить, ну и так далее. Это вот светлая сторона, когда код держится в порядке. Pain-driven development.
Кстати, мы, знаете, еще, наверное, вот такую тему затронули, то, что мы рассказали, вот то, что есть инструменты, с инструментами хорошо, а без инструментов вроде как получается плохо по нашему разговору. Давайте вот здесь тоже уточним для наших слушателей, всегда ли инструмент является все-таки пользой, и как правильно подобрать инструмент.
Виталий, а ты про какой инструмент?
Ну, вот, предположим, про SVN, да, мы говорили, ну, source control, неважно какой. То есть мы рассказали то, что с ним хорошо, а вот без него вроде как не очень. А вот со всеми ли средствами, которые мы используем? То есть, ну, зависит ли скиллзы разработчика от инструментов, которыми он пользуется? Вот такой вопрос.
Ну, можно я начну?
Да, да, конечно.
Здравствуйте.
Или, Виталь, ты хочешь?
Нет, это я задал вопрос.
Да. Ну, вообще, я что хочу сказать, что главная штука в тулзах, что они должны помогать и ни в коем случае не мешать. Например, если мы взяли, ввели тот же source control и сделали, заюзали SVN, используем его по какому-то каналу, по которому нам нужно оплодить файлы куда-то, любое изменение на протяжении одного часа, то, вероятно, вот такая вот штука, она будет мешать. И здесь нужно, ну, какие-то изменения проводить. Например, тот же гид брать и устанавливать репозитории локально, чтобы коммитить вот почаще и... Короче, чтобы это не было болью. Ну, где-то так. Я думаю, что это должно помогать, ни в коем случае не мешать.
Угу. Можно я добавлю?
Давай.
Ну, ко всему этому, как инструмент становится таким полезным? То есть, вот, допустим, есть команда из 5 человек. Кто-то приносит, ну, допустим, они не знали про ReSharper. Кто-то приносит ReSharper и начинает его использовать. Так как у нас работа в парах, это нормально. То есть все пишут код любой, то есть ты можешь сесть там кому-то и начать писать его user story. Он начинает как-то использовать ReSharper, раз там все быстренько горячими клавишами и пишет код. Такой: о, ну-ка, покажи, что это
Александр,
такое.
Александр, сори, я перебью тебя, у меня тут сразу сюжет для рекламного ролика. Он начинает раньше уходить домой, да? И все задумываются: о, почему?
Да, в чем дело? Он улыбается, да, и все такие сидят, такие: а, замученные, а он такой счастливый. Да-да-да. Ну, в общем, да, распространение как раз идет за счет парного программирования, причем очень сильно. Вот, например, плагин для Visual Studio, по-моему, вот у нас Дима, если Дима меня слушает, Дима, привет. Дима показал классный плагин. Правой кнопкой щелкаешь на какой-то объект, и тебе, кроме того, что вываливается в Object Browser, тебе еще вываливается сразу ссылка на рефлектор. То есть, как бы я этого не знал, но это оказалось просто очень удобно. То есть вся команда буквально там за какую-то неделю начала этим пользоваться.
А в шестом рефлекторе, по-моему, это уже встроено.
Да, по-моему, встроено, но как бы тут суть в чем? Тут суть в том, что если я начинаю использовать, и это действительно полезно, то это не надо так прям рекламировать, говорить: о, парни, давайте, пользуйте это. То есть это станет стандартом для команды только потому, что это облегчает работу. Я, если честно, не знаю случаев, когда ко мне там подходили и говорили: вот используй этот инструмент, и вот ничего кроме него не используй. То есть если даже это сверху как-то спускается, то, наверное, ну там день помучаешься, а потом плюнешь, да и все, и будешь обратно использовать то, что действительно помогает. Это к добавлению тому, что Виталий сказал.
Я тоже добавлю свои 5 центов. Дело в том, что я, как Виталий знает, люблю не только использовать сторонние тузы, но и писать всякие еды на Visual Studio. И мне кажется, что это как бы еще более усиливает позицию конкретного разработчика, потому что если у меня есть какая-то туза, которая позволяет мне сделать что-то быстрее, чем другим разработчикам, то я как бы более ценный и, ну, как бы демонстрирую то, что у меня производительность выше. Вот в голову пришел такой пример, уже давным-давно были на проекте, и там была ситуация такая, что там были повторяющиеся экраны с повторяющейся начинкой, и этих экранов было очень много, и в каждом там было по 10-15 секций, все такие достаточно стандартные. И разработчик, мой коллега, мы раньше с ним работали, он использовал там XML и XSLT, и Edin, который я написал для студии, для того, чтобы там из XML-спецификации выбросить там экранов штук 15-20, что реально несколько месяцев работы сложило там к 2-3 дням. Вот мне кажется, такие сценарии, они как раз показывают, что инструментарий, которым ты пользуешься, может помочь ну, просто выиграть время и как бы произвести качество, потому что ну, сэкономленное время его можно тратить на другой функционал или можно понаписать больше тестов и тем самым сделать продукт еще лучше.
Mm-hmm. Можно вообще перейти?
Да.
А, ну, говори.
Говори.
Я хотел просто сказать, что мы используем экстремальное программирование и там... Ну, как бы, чем, по сути, экстремальное программирование от Scrum отличается? Я вот сегодня был на конференции, у нас тут конференция веб-разработчиков, там, со всех городов приехали разные специалисты. Встретился с одним парнем, они внедрили у себя Scrum. Я говорю: слушайте, а что не XP? Он говорит: о, XP, нет, это слишком жестко. Ну, как бы, боится чуть-чуть. Я не знаю, может боится, может просто не хочет. Суть в том, что экстремальное программирование добавляет... технические, так скажем, технические практики к там, ну, там, к планированию, к то, что должен быть владелец продукта, ну, то есть к организации вообще разработки. Вот. И на самом деле вот эти практики технические, они очень полезны. И когда он говорит, что они не используют экстремальное программирование, но при этом они, допустим, постоянно делают рефакторинг кода, используют continuous integration. То есть вот такие вот штучки. То есть это на самом деле практики экстремального программирования. И то есть он хочет, не хочет, а на самом деле он их использует. Я вот хотел перечислить то, что ну, рефакторинг постоянно надо делать. Рефакторинг обычно делается либо CodeRush, либо ReSharper. Это я сейчас перечисляю инструменты, которыми как бы стоит пользоваться. Потом Continuous Integration, это что такое? Это когда...
TeamCity.
Ну да, ну Continuous Integration либо TeamCity, либо...
Только не произноси это слово.
Нельзя.
Нет, это можно.
Cruise Control нельзя говорить?
Нет, Cruise Control можно, мы думали, ты скажешь другое.
О, нет, Cruise Control нельзя, по-моему.
Да?
Ну, по сравнению с TeamCity, не знаю, не, на вкус и цвет, конечно.
Да я говорю, как бы разные инструменты. То есть суть в том, что код должен постоянно интегрироваться. То есть это как бы инструмент, который, ну я не знаю, ну просто каждая команда должна, если она не использует, то хотя бы попробовать это использовать. Никакой там ручной интеграции, я думаю, не должно быть. И то, что релиз должен выпускаться автоматически. Потому что очень много ситуаций было, когда разработчик, допустим, уходит, или он просто там, я не знаю, не описал какую-то функцию, а чтобы собрать проект, нужно выставить какой-то параметр там в свойствах проекта и что-то там еще подшаманить, и тогда выпустится релиз. То есть релиз должен круиз-контролом выпускаться, ну там, Team City, в любом случае. Вот это как бы вторая часть. И третья часть, то, что для меня очень важно, это модульные тесты. Модульные тесты, ну, самые популярные там N-Unit, X-Unit, X-Unit, и для от Microsoft, я не помню, как он называется, просто его не использовал, но модульные тесты тоже должны быть автоматизированы, и обязательно их надо писать. То есть
ты позабыл еще один фреймворк, который мы пользуемся, это MBUnit.
Как?
MBUnit.
А, ну да, MBUnit, да-да-да, тоже забыл про него. То есть, как бы тут тесты, они несколько таких проблем решают. Первая проблема — это то, что каждый новый разработчик может спокойно менять код, ну, как бы, и будет убеждаться, что код до сих пор работает, бизнес-логика работает. А второе — это то, что ты можешь производить, ну, опять же, менять код, ты можешь производить рефакторинг, и после каждого рефакторинга проверять, что то, что ты изменил, работает так же, как и раньше. То есть модульные тесты — это одна из таких главных черт, можно сказать, или практик экстремального программирования, которую я вообще рекомендую попробовать, а лучше начать применять. То есть ничего сложного в этом нет, я вот тут даже скринкаст записал по этому поводу. Надеюсь, что как бы больше разработчиков будет увлекаться вот этим TDD, Test Driven Development.
Это так, мы пока, я так понимаю, что сейчас уже будем заканчивать, но у меня есть несколько комментариев, вот, потому что ты, Александр, сказал. Ну и вот начну с самого недавнего, это про Test Driven Development. Но здесь я выделяю ключевое слово не Test, Test Driven Development, а именно Driven. Uh-huh. То есть тесты, они тогда дают наибольший бенефит, когда они становятся Design Activity. То есть когда ты сидишь, пишешь тест, когда у тебя кода еще нет. То есть по большому счету ты продумываешь API, и ты получаешь фидбэк от своего API, когда, по сути, кода еще нет. То есть менять очень просто тот код, которого еще нет. Вот. Ну, а тесты — это для меня скорее побочный эффект. Но это тоже очень важно, safety net и так далее. Ну, это насчет test-driven development. Дальше насчет Scrum и XP, ты там вначале говорил. Для этого, для меня это вообще очень интересная тема, потому что меня окружают там Scrum-мастера и так дальше, и любители об этом поговорить. Ну, на самом деле, Scrum без инженерных техник — это дело гибкое, потому что один из пунктов, например, в Scrum — это этот бизнес value в конце каждой итерации. Если у меня итерация одну неделю, я буду добавлять этот бизнес value, у меня будет такой очень много технических долгов, которые нужно решать. И в конце концов, ну, мне придется выделить, например, итерацию одну для того, чтобы это все решить, но тем не менее ломается Scrum, потому что якобы бизнес value да и нету в конце итерации. Ну еще маленький такой комментарий насчет, вот мы говорили насчет Ягни сегодня, вот ты говорил, Александр. Mm-hmm. Ну и вот я часто слышу такой комментарий насчет Солида и Ягни, то что Солид не нужен, ну потому что you aren't gonna need it. То есть, например, я не хочу сейчас выделять отдельный класс, применять Single Responsibility принцип, потому что это больше работы, мне этот класс не понадобится, я просто буду один подсовывать в разные роли. Но на самом-то деле вот тем же ReSharper, мне кажется, не намного сложнее это все сделать. То есть, что создавать один метод, что создавать кучу классов, все там делается очень просто. Вот такое наболевшее последнее.
Но мне кажется, что эти два принципа, один идет с технической стороны, а другой идет с бизнес-стороны. То есть Ягни, он, по-моему, пришел из веб-разработки, где более важно как раз вот edit business value, о котором ты говорил в скраме. А Solid, он пришел как раз из корпоративной среды, где мне важнее делать правильный дизайн.
Да, но тем не менее, я же говорю, часто слышу, что касательно Solid'а, что Ягни.
Ну понятно, ну то есть это употребительно к бизнесу анализирует Solid, как я это понимаю в данном случае.
Парни, я еще тут хотел добавить. Виталий, ты говорил то, что 2 недели там нельзя, ну или как будет очень сложно добавить какой-то плюс к бизнес-требованиям, что-то реализовать. Хочешь, я тебе скажу, как взорвать свой мозг и при этом получить удовольствие?
Ну давай, давай.
У нас итерация идет 1 неделю. И мы практически не оставляем технических долгов.
Угу. Вот. Ну как, вы добавляете постоянно бизнес-вэлью?
Постоянно. То есть карточки пишем постоянно, реализуем их. Но еще, ну практически не было ни одной... Нет, было 2 или 3 итерации, когда мы немножко не успели. Но там как бы проблема была не в этом, проблема была в самом планировании, то есть мы недооценили задачи. А так, когда, как сказать, когда рука набита, когда вот эти все принципы, когда ТДД на кончиках пальцев, ты на самом деле не теряешь время. То есть казалось бы, вот я там буду применять этот принцип, там сидеть и вот что-то применять, там потеть над ним. А на самом деле, когда ты это все знаешь, и когда ты просто думаешь уже вот этими... понятиями, вот этими абстракциями, это все для тебя настолько просто, что ты на самом деле не теряешь никакого времени. Ну, в смысле, все...
Ну,
все
да, ну,
да, все двигается...
Ты, ты ответ, по-моему, сам сказал, что TDD на кончиках пальцев. То есть, опять, ну, да, вы используете TDD, вы уделяете внимание качеству кода, чего вот, я пытался сказать, что Scrum не делает. То есть, он вот чисто, менеджмент чисто ориентирован на кастомера, бизнес value в конце итерации, и все, меня не волнует. Что там, TDD или еще что-то, вы о чем? То есть я под тому комментарию, что ты говорил, что там товарищ один говорит, что у нас не XP, вы что, у нас Scrum.
Угу. Да, я понял. То есть Scrum он как бы, ну, не берет, не перекладывает...
от бизнеса, то есть это идеология, от процесс от бизнеса.
Ну, экстремальное программирование тоже идеология от бизнеса, то есть все то же самое.
Придуманное технарями. Придуманное технарями, что самое главное.
Да, суть в том, что экстремальное программирование, ну я скажу, обязывает, но на самом деле как бы берет с разработчиков обещание, то, что они будут использовать какие-то качественные приемы для разработки. Это про экстремальное программирование. В то время как Scrum дает свободу действий. То есть он не говорит, не используйте т.д.д. Но он говорит, ну, можете использовать, а можете не использовать. Ну, как хотите. То есть если у вас и так получается, то и так делайте. И, в принципе, это правильно для каких-то проектов, опять же. Но когда у вас бизнес-требования меняются, и когда нужно идти в действительно хорошем темпе, то стоит задуматься о вот этих принципах проектирования и о том, как получше бы организовать свой код. Именно уже такой технический момент.
Да, но, кстати, а кто насчет то, что думает насчет driven development, как design activity?
Ну, я
я про это сказал.
Я полностью за обеими руками.
А, хорошо. Просто для меня это вот TDD, это вот самое главное. Самое, что не есть. Потому что, ну, когда пишешь код, хочешь получать фидбэк как можно быстрее. Ты написал, например, кусок кода, ты хочешь получить фидбэк, работает ли он классно. Ты написал, реализовал фичу, ты хочешь слышать от кастомера, классно ли эта фича, то есть то ли это, чего он ожидал. Ну вот, в последнем случае TDD, конечно, не поможет, но вот внутреннее качество кода проверить. Вот TDD как раз для этого.
Угу. Таким образом, тесты становятся просто спецификацией для кода.
Ну да, это все так говорят, да.
Ну, ты
мне нравится, как поэтому.
Ты, наверное, не смотрел, я вот чуть-чуть порекламируюсь. Я вот тут недавно выделил время и записал скринкаст по ТДД. Вот как раз все, что ты говоришь, вот это прям там все есть. То есть я прям в коде показывал, как отталкиваясь от пользовательских историй, мы пишем тест, потом его реализуем, ну и так далее. И получается, что у нас тест является просто отображением требований. Это то же самое, что там BDD, ну то есть это behavior.
Кстати, да, Саша, я хотел тебе заметить.
Сейчас я вот сегодня смотрел, буквально 1.5 часа назад, я не то что смотрел, посмотрел там, ну, 10 минут, наверное, и заметил, как ты написал тест, а потом его взял и перекроил. То есть один тест ты написал, потом сделал, чтобы он проходил, а потом взял и тест поменял на что-то другое. Помнишь такое?
Поменял, я его отрефакторил, потому что там какой-то код, я сказал, что он будет повторяться, по-моему, создание объекта, что ли. Ну просто, ну не знаю, отрефакторил его.
Ну, не знаю, может я не досмотрел, но на это обратил внимание.
Ну да, порефакторил. Ну,
никто не запрещает рефакторить тесты, по-моему.
Рефакторить тесты нужно вообще обязательно, иначе тесты станут обузой. чего все боятся, когда там говоришь, что у тебя больше 1000 тестов. О, ты, наверное, вообще не можешь поменять код. Но на самом деле так и будет, если... Ну, как сказать, есть такая книжка тоже, рефакторинг юнит-тест, что ли, называется, точно не помню. Там как раз описывается, то есть правильная структура тестов, как это все вообще должно быть, как их располагать, как писать, то, что тесты нужно рефакторить тоже, чтобы они в таком в тонусе были, иначе они на самом деле будут обузой, и ты не сможешь там функцию добавить, не сломав там 2000 тестов.
Ну да, это действительно проблема иногда с тест-driven development, точнее вообще с юнит-тестами, потому что вот ты их вроде пишешь сейчас, у тебя получается вроде нормальный дизайн, но в конце концов вот у тебя есть куча тестов, которыми покрыт один модуль. И если эти тесты, они такие ad-hoc тесты, никак не структурированы, там нету какого-то вот declarative уровня, где ты говоришь, что ты делаешь, дальше реализовываешь как-то в тестах, там, где сельтик свой какой-то создаешь или что. Вот если такого нет, малейший чих вот в том модуле может поломать очень много. Ну, вот то, о чем ты говоришь.
Угу. Ну, как раз вот защитники вот этой проблемы, что ли, или как не защитники, они мне как раз много комментариев по этому поводу написали. Я не знаю, люди то ли не пробуют это, то ли просто попробовав пишут то, что вот когда будет много тестов, мы просто остановимся и не будем двигаться, будем работать над тестами, а как же тогда бизнес, вот эти вот как раз бизнес value или как они, ну бизнес value.
Не, ну на самом деле ты сэкономишь, например, сэкономишь на том времени, что ты будешь записать дебаггеры.
Да-да, про дебаггер вообще можно отдельную историю рассказать. Ну вот.
Окей, кстати, Саша, Олег... я тебе хотел, ну, сказать то, что вот то, что ты делал, классно бы легло на BDD фреймворк какой-нибудь. То есть тебе надо было user story читать не со слайда, а в суде.
Mm-hmm. Ну, BDD, вот это вот, behavior, TDD, там, test driven development, на самом деле, как сказать... Ну, разницы большой я лично не увидел.
Не, ну это как могу... раз тот declarative уровень, о котором сказал Виталий. То есть это то, что вот будет держать тебя со стороны бизнеса.
Ну, не знаю. Можно попробовать. Я вот лично не пробовал там какой-то фреймворк для BDD использовать. Угу, может, угу. Кто-нибудь посоветуешь?
Да, я посоветую Speakflow. Я писал в блоге о нем. Ага. Может, я в шоу-нотах оставлю ссылочку и тебе ее тоже закину.
Круто.
Угу. Ну, на самом деле, я говорил про читинки и TDD, про юнит-тестирование, что там тоже может возникнуть какой-то свой маленький DSL-чик. Вот. А про behavior-driven development, это да, эта штука мне очень нравится. Вот мы не используем, но идея на самом деле очень классная. Это то, что я говорил, что я люблю быстрый фидбэк, и вот когда будет BDD, то есть в самом начале будут такие acceptance-тесты созданы, то фидбэк по реализуемой фиче будет, ну, моментальный. То есть она работает или она не работает. Сделано ли то, что хотел кастомер или нет. В то время как юнит-тесты обычные, которые тестируют там классы, они как раз тестируют внутреннее качество. Внутреннее качество — это как часы. Мы тестируем какие-то маленькие шестеренки, кроме того, тестируем, как они работают со своими соседями, со своими же шестеренками. Но это не говорит о том, что продукт на самом деле то, что надо, и то, что хочет кастомер.
Ага, окей, да, да, как бы об этом идет и речь, то есть самое главное это вот не техническая все-таки составляющая, а то, что хочет заказчик. Так, ну что, коллеги, я думаю, ну, мы уже достаточно посидели, всем очень большое спасибо за встречу, рады вас были видеть, рады будем вас увидеть еще в качестве экспертов у нас в гостях. Все, всем вам пока.
Спасибо. Спасибо большое. Всем пока.
Угу, пока-пока. Всего.